наши радиослушатели, мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Приветствую вас, благочестивые слушатели, тем благодатным богоявленским светом, воссиявшим из струй иорданских, просвещающие, освещающие и обновляющие души и тела наши естеством воды из года в год и до ныне. Сегодняшняя передача приурочена отданию этого величественного праздника Божественного Света, Крещения Господня, Богоявления и недели 32 по Пятидесятнице по Богоявлении. Мы продолжаем чествовать величайшее событие крещения Господа нашего Иисуса Христа, вспоминая чудный 12-й праздник Святое Богоявление. У нас на следующей седмице, в понедельник 27 января по старому стилю, 14 января, отдание праздника Богоявления. И в сегодняшней передаче мы хотели бы еще немножко поговорить об этом чудеснейшем, светлейшем, величайшем событии Православной Церкви. Празднуя крещение Господне, при котором явился Бог, поклоняемый во Святой Троице, Православная Церковь утверждает веру нашу высочайшую, непостижимую тайну трех лиц единого Божества, исповеданную первым и вторым вселенскими соборами. И этим празднованием научает нас равночестно исповедать и прославлять Святую Троицу, единосущную и нераздельную, обличает и разрушает заблуждение древних лжеучителей. Празднованием крещения Господню Церковь обличает и тех лжеучителей, которые человеческое естество Сына Божия называли призраком. По словам Церкви, Иисус Христос, яко человек, пришел на Иордан существом, а не мечтанием. Яко человек на реку пришел Иисе Христе Царю в наше немощное и нищее одеемся смешение. События крещения Господня и Богоявления нравственно получают, что наше очищение и спасение от грехов возможно человеку только помощью благодати Божией и внушает нам чувство беспредельной благодарности к Просветителю и Очистителю нашего греховного естества. Он, будучи безгрешен и потому не имея нужды в крещении, принял его, вступая на проповедь Евангелия, чтобы духом и силой своей освятить воду крещения для нашего очищения и обновления. Но воспользовались ли мы дарованием благодатным? Сохранили ли чистую ту драгоценную одежду, о которой Церковь нам напоминает в праздник крещения словами «Елице во Христа крестистися, во Христа облекостися», взирающая на Христа, смирившегося волею, даже и до рабия образа, смиримся ныне под крепкую Его руку, духом вземшися, ягода крещаемая Его чистыми делами почтим. Греховную мглу все отложивши, чистыми явимся владыце, вся очищающему струями божественными. Православные христиане издревле с благоговением проводят на вечере Богоявление и самый праздник. В постановлениях апостольских сказано: «Да будет праздник Богоявления в великом уважении, и да будут вон и все свободны от дел, чтобы беспрепятственно присутствовать при богослужении». В великом торжестве церкви древле все христиане принимали живое участие. Оставляя свои мирские и житейские дела, они в нововечерие и в праздник Богоявления собирались во храмы Божии для общественного богослужения, для слушания пастырских поучений и приобщения святых тайн. «Ныне я узнаю свое стадо», — говорил святой Григорий Богослов в IV веке в слове на день Богоявления. «Ныне вижу церковь в приличном ей убранстве, ибо вы, оставив плотские попечения, стеклись к богослужению в таком множестве, что народ во храме стеснился и вторгаются даже в алтарь. Остальные, не вмещаясь внутри, заняли собой все входы, подобно тому, как из пчел одни трудятся внутри, а другие жужжат около улья. Законом предписано было, чтобы верующие праздник Богоявления удалялись от общественных игр, зрелищ и увеселений для беспрепятственного упражнения в делах благочестия. Благочестивые христиане издревле, как свидетельствует святой Златоуст, имеют обычай в навечерие или в самый праздник крещения почерпать священную воду для своего домашнего употребления, назвать ее богоявленскую и крещенскую, хранить ее при святых иконах, начертывать кресты на дверях и окнах своих жилищ во имя Христа для отогнания духа злобы. Некоторые даже простирают свою веру к святой воде до того, что, несмотря на явную опасность, погружаются в зимней, покрытой льдом воде, по примеру христиан иерусалимских. Лишь только мы явились на свет, как над нами совершено было самое первое таинство церковное святое крещение и вместе с тем святое миропомазание. Не сознавали мы тогда, что с нами совершалось, но знаем теперь, что тогда нас принесли в церковь, что здесь мы отреклись от темного царства дьявола и обещали служить Господу Иисусу Христу. Нас погрузили тогда в священную воду, помазали миром святым и дали нам белую одежду невинности и горящую свечу в знак того, что мы будем жить разумно и праведно. Тогда записали нас в число членов Церкви Христовой. Таинство крещения не может над нами повторяться, но мы часто имеем случай воспринимать новорожденных младенцев от купели святого крещения и не должны пропускать такой прекрасный случай получить пользу для своей души. Благочестивый христианин идет в кумове или восприемнике при крещении младенца со святыми христианскими мыслями. Он считает своей святой обязанностью послужить новорожденному человеку, ближнему своему, в таком великом и святом деле, чтобы ввести его в члены Церкви Христовой как наследника вечного Царства Небесного. А темный, неразумный человек идет в кумовья и сам не знает, зачем он идет. И больно подумать, как много бывало и бывает у нас таких восприемников, которые под крестинами разумеют только хорошее угощение, часто соединенное даже с пьянством и невоздержанием. Что сказать о таковых христианах, оскорбляющих святость совершаемых таинств церковных пьянством, как бы умышленно помрачающих свой рассудок, чтобы ничего не понимать при совершении таких прекрасных, священных, поучительных обрядов? Несчастные, они и понятия не имеют о том, зачем их позвали и какие обязанности они на себя принимают. Каждый раз, как мы идем в восприимки, мы имеем прекрасный случай, как при великопостной исповеди заглянуть в свою душу. Мы, восприимники или кумовья, делаемся свидетелями, что между крещаемым и Христом Спасителем заключается вечный союз. Мы ручаемся, что крещаемый исполнит все свои христианские обязанности. Мы сами при этом обязуемся помогать ему в исполнении этих обязанностей. В древние времена христианство смотрели на звание восприемника как на дело великое. Нынешний век все переменил к худшему. Тогда восприемник постоянно носил в своем сердце заботу о своем крестнике. Если его родители умирали или проводили жизнь грешную, соблазнительной, то крестный отец, крестная мать были для крестника вместо родителей. Они помогали ему в средствах жизни, учили и воспитывали его духовно, старались сделать из него доброго и честного человека. У нас же есть прекрасный обычай никому не отказывать, если кто просит нас в кумовья. Ах, если бы этот обычай люди выполняли как должно по-христиански, если бы при совершении великого таинства не стояли бессмысленно, и, что еще хуже, если бы потом, после совершения таинства, не оскорбляли святость таинства невоздержанием и пьянством, не подавали бы повода иудеям и неверующим смеяться над самой верой христианской. Да, это прекрасный обычай, когда богатый человек идет в кумове к самому последнему бедняку, не отказывается, не стыдится бедноты его, при этом и самый богатый, самый знатный человек не может не вспомнить, что и он, вот так же, как и всякий последний бедняк, нагим пришел на этот свет, что и теперь он равен бедному. Ведь одинаково с бедным и он пойдет в землю, из которой Бог его создал. Проникнувшись мыслью о святости таинства крещения, постараемся, слушатели, удалить от крестин все нечистое, все грешное, особенно этот нехристианский обычай напиваться на крестинах до пьяна. Если есть в деревне богатый, но пьяный человек, не приглашайте его к себе в кумове. Пусть лучше будет кум бедный, но зато честный, трезвый и богобоязненный человек. Вы, отцы и матери, встречайте своего новорожденного младенца не выпивкой, а чистой, усердной к Богу молитвой. Пусть радость ваша будет чиста и свята. Радуйтесь, что родился новый человек в мир, что в нашем доме явился новый жилец. Но пусть эта радость ваша будет во славу Божию. Разделите ее со своими кумовьями и с родными по-христиански, без пьянства и всякого невоздержания. Показывайте свое духовное родство с восприемниками вашей малютки не излишним угощением и водкой, а добрым расположением и любовью. И благословит тогда Господь вас и малюток ваши, и пошлет своих ангелов охранять колыбельку его от всякого зла. Да будет так. В своем крещении Господь наш Иисус Христос крестил всех нас, меня, вас, Адама, всех. Своим крещением Он вывел нас из греха. Он крестился, чтобы для нас освятить воду, освятить естество для того, чтобы мы возрождались для новой жизни. Так вот, братья и сестры, почему нам нужно креститься, говорит архимандрит Таврион Батоский. Зачем нужно погружаться в воду каждому из нас, младенцу и взрослому, всем? Смысл крещения состоит в том, что человек, веруя в Бога, приходит, чтобы вступить, так сказать, в общество верующих, в Церковь Божию, а для этого он должен войти в дверь. Вот эта дверь, вводящая нас и в Церковь Божию, в Царство Божие, вводящая нас в те великие блага и достоинства, которые принес нам Сын Божий, и есть крещение. Поэтому человек крестится. Когда он крестился, он уже Сын Божий по благодати. В таинстве крещения человек смывает все грехи, и наследственные от своего рода, и грехи, которые он совершил до крещения. Все смывается в крещенской воде. Человек выходит из купели новый, невинный, святой. И эту святость следовало бы нам хранить. Вот смотрите, когда мы уже крещены, для того, чтобы сохранить эту крещенскую силу, мы говорим, если со Христом крестимся, то со Христом должны быть и распяты. Если со Христом умрем, то со Христом и воскреснем. В таинстве крещения мы становимся детьми Божьими по благодати. Мы вступаем на это поприще, чтобы реально быть детьми Божьими. Пойдемте за Христом. А куда, Господи? На Голгофу. А зачем? Затем, чтобы вместе со мною распяться, вместе со мною умереть. почему ребенка или взрослого при крещении погружают в воду, а для того, чтобы вся жизнь его была такой, чтобы он готов был со Христом распинаться и со Христом умирать. Вот тогда это усыновление, Божья святость, которую человек принял при крещении, будут с ним, когда он сораспинается Христу. А когда ты распят, скажи, будет ли у тебя суета, будет ли мелочность в твоей жизни, будет ли у тебя неверие, если ты со Христом распят на кресте, если ты умираешь со Христом. Как великая честь, сколько великого достоинства, геройства, красоты, вот тут-то и сила. Христианская жизнь только тогда святая, когда мы детьми Божьими остаемся, когда мы сораспинаемся Христу. Вот возьми каждый свою жизнь. Мало ли у тебя искушений? Мало ли у тебя собственного непостоянства в сердце? Мало ли у тебя глупостей? Страсти твои, своеволие твое, вот до чего они тебя довели. И ты не отделаешься от всего этого до тех пор, пока себя не распнешь со Христом. Для того, чтобы быть чистым, святым, чтобы сохранить усыновление Божие, чтобы наследовать Царство Божие вместе со Христом, вот так надо жить. Тогда ты будешь святым, тогда ты действительно будешь Сыном Божиим по благодати. Вот куда нам надо идти. Не обманывайтесь. Другого пути к тому, чтобы человек вернул себе достоинство и получил святость, нет, кроме только сораспятия Христу. А вы думали, как? Крестились и все. Вот ведь иногда говорят, окрестили, а мы не помним даже, как крестили. А уж о том, что вы крестились, что ты крестился в крест Христов, в смерть Христову, ты и вовсе не думаешь, поэтому у тебя и жизнь такая жуткая, страшная, бестолковая, смрадная. Грызет тебя твоя жизнь, и как только ты можешь называть себя христианином. Братья и сестры, сколько же Господь дает нам благодати, благодатных средств, так почему ты, человек, не хочешь здесь на земле вочувствовать в себе эту святость Божию? Почему не хочешь быть Сыном Божиим по благодати? Не хочешь сделать добро себе и другим? Внимательно посмотри на самого себя, на свои поступки, на пройденный путь. Теперь посмотри на Слово Божие, на историю человечества. Что, ты правду в людях нашел? В жизни своей ты правду нашел? На что ты уповаешь? Ведь всюду неправда, везде смерть, всюду зло. Ты должен быть Сыном Божиим по благодати, быть светом мира и солью земли. Вот твое предназначение. Тогда ты и будешь святым. Проси Царство Божие, и Господь разве тебя оставит? Возгревайте в себе эти драгоценные вещи. братья и сестры, правду ищите. Архимандрит Таврион Батовский. Как освящается вода? Обыкновенным ли благословением? Хотя и всякое благословение, когда оно преподается во имя Отца и Сына и Святаго Духа, важно для христианина. Но здесь больше благословения. Здесь не один человек, а вся церковь, изливая теплые молитвы о том, чтобы существо воды освящено было силою и наитием Святого Духа, очистительным действием всей Пресвятой Троицы, и чтобы ей сообщено было благословение Иорданова. Тут, наконец, совершается троекратное погружение в освящаемую воду самого креста Христова, креста, пред коим благоговеют все силы небесные и от коего убегают все силы преисподней. Скажите, что еще больше можно было бы употребить для освящения и, следовательно, для внушения уважения к тому, что освящается? Для чего освящается вода? Для малых ли каких-либо и обыкновенных целей? Нет, для самых важных. Воеже, как возглашает диакон, «Быть в воде сей освящение дару, грехов избавлению, во исцеление души и тела, к отгнанию всякого навета видимых и невидимых враг, приводящее нас в самую жизнь вечную». Можно ли испрашивать больше даров? И можно ли после того не благоговеть к орудию таких даров? Как, наконец, употребляет освященную ныне воду сама Святая Церковь, употребляет с крайним уважением к ней в случаях весьма важных. Например, вода эта употребляется при освящении Святого Мира для Таинства Мира Помазания, при освящении для Церквей Святых Антиминсов, для коих совершается бескровная жертва. Эта же вода дается вместо причастия тем, кои по суду Церкви признаны недостойными приступать к святым тайнам. Так высоко ценит нынешнюю святую воду сама Церковь. Как после всего и надлежало бы приступать ныне к сей воде? Не с верою ли и благоговением, как к великой святыне? Не с духом ли разума и страха Божия, к принятию коих призывает всех и каждого святая Церковь? Нас часто смущает вопрос, отчего не равна участь людей. Никто еще не умудрился объяснить этого до осязательной очевидности в частностях. Но общий закон помышления Божие в этом отношении ясно открыт в Слове Божьем, и притом самый утешительный. Богатство и бедность, слава и безвестность, преобладающее господство и смиренное послушание, послушание и все прочее, чем испещрен быт человеческий на земле, суть в руках Божиих нравообразовательные средства. что кому лучше идет в этом отношении, то ему и подается. Лучше светлый быт подается светлый, а лучше низкий подается низкий, а лучше средний, средний и дается, и никак нельзя вступить в спор вон тому, как хорошо, а он между тем вовсе не так-то исправен. А почему ты знаешь, может быть, если умолить его благосостояние, он станет еще хуже? Равно нельзя говорить, вот если б тому-то посчастливилось, сколько бы было от него добра. А знаешь ли, что если улучшится его состояние, он сам станет лучше? Всякому дана такая участь, в которой одной он и может делать наибольшую сумму добра. При другой участи он не может столько делать, а изменить ее на худшее или на лучшее, значит, вернуть его в зло существенное. Цель бытия нашего на земле — нравственное совершенство для должного приготовления себя к вечности. Все сюда, все сюда и направлено Господом. А полная разгадка разнообразия участей наших будет там. Там все увидят, как все хорошо было устроено. А здесь мы живем пока во тьме. Разумнее всех тот, кто всецело предав участь свою и всех людей в руки Господа, держит себя спокойным в отношении ее неравностей. Святитель Феофан Затворник. Нередко видим людей, коих звала благодать Божия и перестала, ибо не внимали ее призванию. И кто же эти люди, величайшие или грешники? К изумлению, тоже совершается и в наше время, что было во дни Спасителя. Как и тогда великие грешники притекали к Спасителю, мытари, разбойники, блудники, но фарисеи, то есть люди, наблюдавшие по наружности всю законность и приличия, редко, весьма редко приходили к покаянию. Так и ныне, если слушают Слово Божие со вниманием и умилением, если примечают над собою действия Божии, это большую частью те, которые вовлечены в грубые грехи, а фарисеи и люди, исполненные духовной гордости, даже и не думают, что им обращаться, что им каяться должно. Они точь-в-точь говорят, как тот евангельский фарисей, в чем же нам каяться. Слава Богу, мы не грешники, не разбойники, не блудники, не хищники, а малых грехов Бог не взыщет. Кто не грешен? А такие мысли, такие слова поистине, слушатели, ужаснее величайших грехов и преступлений. Человек создан для Бога, душа его должна быть храмом Божиим. Великий грешник, когда он раскаивается, горит всем сердцем и влечется всею силой ко Господу. Но холодность фарисейская никогда не разогревается, и для таких кажется все равно, есть ли Бог или нет. На языке их хотя и слышно имя Божие, но в сердце совсем нет Бога. Бог — великое имя. Он столь благ, что должен гореть к Нему любовью. Он столь грозен, что должен трепетать Его правосудие. Он столь близок к нашему сердцу, что должно непрестанно благоговеть пред лицом Его. Как же можно говорить о Нем и о себе так равнодушно? Кто не тепл, не хладен, тому рек Господь имам изблевать тебя, братья. И любите Бога, и кайтесь. Мы все пред Богом непотребные грешники». Аминь. Из воскресного чтения. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и переходим к воскресному литургийному Евангелию недели 32 по 50 по Богоявлении. с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. Итак, Евангелие от Матфея, глава 4, стихи с 12 по 17. Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею, и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском, в пределах Завулоновых и Нефалимовых. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: «Земля Завулонова и земля Нефалимова на пути Приморском за Иорданом, Галилея языческая». Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Евангелие от Матфея, глава 4, стихи с 12 по 17. «Люди, сидящие во тьме, видишь свет вели». Слышали мы ныне свет — это Христос Спаситель. Люди, сидящие во тьме, язычники, просвещенные учением Христовым. Воистину, Христос есть свет не только для христиан, но и для всех, для всего мира. Как же просвещает сей свет? Где лучи Его? Лучи света Христова сияют для нас в Его земной жизни. В земной жизни Христовой совершеннейший для нас образец благочестия, любви к людям и беспримерной невинности. В земной жизни Своей Господь наш Иисус Христос оставил нам совершеннейший образец благочестия. Вся жизнь Его есть одно выражение непрерывного, пламенного благочестия и ревности по благочестию, ибо все дела и слова Его всегда направлялись к одной цели — к славе Божией. Везде Он говорил о Боге, везде в словах и делах Своих показывал ревность к распространению Царства Божия. Будучи еще только 12-летним отроком, Иисус Христос в храме Иерусалимском, беседуя о предметах веры, своими мудрыми ответами уже удивлял всех слушавших Его. Подвиг общественного служения Он начал 40-дневным постом и молитвою, и после весьма часто удалялся в уединение для молитвы. Непрерывно поучал Своих учеников и всех приходящих к Нему. Несмотря ни на какие трудности, беспрестанно продолжал подвиг своего служения. Переходил с одного места на другое, предпринимал дальние путешествия из Галилеи в Иудею, из Иудеи опять в Галилею. Вся евангельская история живыми чертами изображает высочайшую ревность Иисуса Христа по славе Божией, как Он Сам о Себе свидетельствовал. «Снедох с небес, не до творю волю мою, но волю пославшего мя Отца. Да разумеет мир, яко люблю Отца, и яко же заповеда мне Отец, так и творю». Он говорил это, когда приближались его страдания, и, последуя заповеди Отца Небесного, добровольно сам вступил на это поприще. «Восстанете, идем отсюда», — сказал он, и пошел с учениками своими в сад Гефсиманский. Все делал из повиновения и любви к своему Отцу, что составляло главное для него, как сам он свидетельствовал пред учениками своими: «Мое брашно есть, да сотворю волю пославшего мя и совершу дело его». Вот первый и самый яркий луч, осевающий нас в жизни Господа нашего. Подражайте ему в этом отношении, и свет Христов будет просвещать вас. Жизни своей Господь Иисус Христос подал нам образец всесовершеннейшей любви к людям. Он непрерывно трудился и подъял необъятные подвиги для просвещения заблудших светом истины и приведения их на путь благочестия и добродетели. Преподавал совершеннейшие наставления об обязанностях к другим и сам во всей точности исполнял преподанные правила. Вступление Иисуса Христа в общественное служение спасению рода человеческого было как благотворный восход солнца. Он светил непрерывно своим учением, учил в домах, в собраниях, на городских улицах, в поле, учил, переходя с места на место, на всех путях своего странствования, чем открывал удобство всем приходить к нему и слушать его спасительное учение. Никого не отвергал он от себя. Иисус Христос благотворил другим посредством чудотворения, которые, имевшим очи видеть ясно, показывали в нем обетованного Спасителя мира. Сам он в кратких чертах изобразил благотворность чудес своих, когда повелел ученикам Иоанновым возвестить своему учителю, что они видели и слышали, бывши близ него, то есть, что слепые прозирают, хромые ходят, прокаженные очищаются, мертвые воскресают, и нищим благовествуется. Только там сокращались его чудотворения, где не доставало веры и где не хотели принять его. Иисус Христос ко всем был любвеобилен. Он показывал сыновнюю любовь к родителям, нежную любовь, снисхождение и попечительность к ученикам своим и к детям, беспримерную попечительность об исправлении заблуждающихся, особенную любовь к знаемым и близким по крови, вообще к своему Отечеству, который старался он просветить светом истины и чисто спасти от предстоящей ему погибели. В врагах своих и распинателях молился к Отцу Небесному и явил величайшую и беспредельную любовь ко всему роду человеческому, когда своим учением, молитвами к Богу Отцу и искупительными страданиями приобрел спасение всему миру. Вот второй предсветлый луч, озаряющий нас в жизни Господа нашего. Подражайте Ему в этом отношении, и свет Христов будет просвещать вас.
Твоих благословение, Твоя.
евангельская история открывает нам, что Иисус Христос в земной жизни своей имел совершеннейшую чистоту и невинность человеческой природы. Все слова и действия Его показывали, что Он жил так, как отвечал Искусителю, не о хлебе едином жив будет человек, но о всяком глаголе, исходящем из уст Божиих, и как исповедал о самом себе: «Мое брашно есть, да сотворю волю пославшего Мя и совершу дело Его», имел полное самоотвержение и отвержение благ внешних или совершенное отречение от них. Ибо не имел он ни дома, ни сокровища, сам свидетельствовал о себе пред теми, которые видели образ его жизни, лисий язвенный имоть и птицы небесные гнезда, сын же человеческий не имоть, где главу подклоните. И в удовлетворении необходимых нужд жизни получал пособие от рук усердия и признательности, имел совершеннейшее смирение и кротость. В начале общественного служения он просил крещения у Иоанна Претечи и подклонил главу свою под руку его. На последние вечери умыл ноги ученикам своим и говорил им: «Образ дах вам, да яко же аз сотворих вам, и вы творите». На все несправедливые клеветы и обвинения врагов отвечал им совершенным молчанием или кроткими словами, и ученикам своим указывал в самом себе образец смиренной кротости. «Научитесь от меня, яко кроток есмь и смирен сердцем». С беспримерным смирением и кротостью принял он несправедливое обвинение врагов пред нечестивыми первосвященниками и римским правителем, предавшим его на распятие. Имел беспримерное терпение и великодушие. Среди нечестивых и злодеев он стоит, как агнец безмолвный, осужденный на смерть, подвергаемый поруганиям, оплеванию, заушению, биению, обремененный орудием своей смерти, распинаемый и на кресте поносимый, и изнемогающий среди крестных страданий умирающий, он неизменно сохранил терпение, преданность воле Отца Небесного и любовь к людям, безмолвно переносил болезни и муки крестные, согласно с пророчеством. Между смертными никогда не было такого праведника. Совершеннейшая святость Иисуса Христа указывала в нем Бога человека, а не простого человека. Самые злейшие враги древние не могли обличить Иисуса Христа в каком-либо грехе. И новейшие вольнодумцы не могут без уважения смотреть на жизнь Иисуса Христа как на величайшего праведника между лучшими людьми. Вот третий, не менее яркий и пресветлый луч, сеющий нам из Евангелия Христова. Подражайте Ему во всех отношениях, и свет Христов будет просвещать вас. О Боже, ущедренный и благословенный, просвети лице Твое наны и помилуйны. Аминь. Дорогие наши радиослушатели, в заключение сегодняшней передачи хотели бы кратко рассказать о страданиях святой мученицы Татьяны и с нею в Риме пострадавших, память которой чествуется в нынешнюю субботу 20 5 января по старому стилю 12 января. Так, святая мученица Татьяна родилась в Древнем Риме от знатных родителей. Отец ее, трижды бывший консулом, был тайным христианином и отличался богобоязненностью. Свою дочь, святую Татьяну, он воспитал в благочестии и страхе Божием и научил ее Божественному Писанию. Когда святая Татьяна достигла совершеннолетнего возраста, она восхотела проводить жизнь свою в девстве и целомудрии. Невестой была она Христу, пламенея к Нему любовью. Она Ему единому служила день и ночь, молитвой и постом, умерщвляя плоть свою и порабощая ее духу. За свою добродетельную жизнь она сподобилась послужить церкви. Она была поставлена диаконисой, и, подобно бестелесным ангелам, она служила Богу во плоти. И Христос, Бог, венчал невесту своим мученическим венцом. Она пострадала следующим образом. Когда был убит своими же римлянами нечестивый царь Антоний Гелио Габал, тело, вовлекомое по граду с поруганием, было брошено в реку Тибр, на царский престол был возведен Александр, юный 16-летний отрок. Он имел матерью-христианку именем Маммею. От нее он научился почитать Христа, но не согласно с верою Христовою, ибо в то же время он продолжал служить идолам и поклонялся им как древним богам римским. В его дворце были изображения Христа и почитаемого язычниками Аполлона, ветхозаветного Авраама и языческого Орфея и многих других. Сам Александр, как сын христианки, не преследовал христиан, но наместники его, правители областей и консулы сильно притесняли христиан. Так как сам Александр был слишком молод, то управление государством было поручено некоторым членам совета. Главным среди них был городской епарх Ульпиан, жестокий нравом и великий враг христиан. Эти советники от имени царя управляли всем. Они то и разослали повсюду повеление, чтобы галилеян, так они называли христиан, всюду принуждать поклоняться римским богам, угрожая им в случае неповиновения лютыми мучениями, даже смертью. Наблюдать же за тем, исполняется ли христианами это повеление, были избраны следующие лютейшие враги христиан и верные слуги дьявола: Комит Виталий Кувикулярий Вас Доместикай. Тогда и в Риме, и во всех областях римского государства полилась кровь христиан, подобно воде. Их не щадили, но подвергали мучениям и предавали смерти. В то время и святая Дева Татьяна была схвачена язычниками и приведена в храм Аполлона. Ее хотели принудить поклониться этому идолу. Она же помолилась истинному Богу, и вдруг произошло землетрясение. Идол Аполлона упал и разбился на части. Обрушилась также часть храма и придавила многих язычников и жрецов. Дьявол, обитавший в идоле, с громким криком и рыданием бежал от того места, причем все слышали вопль его и видели тень, пронесшуюся по воздуху. К сожалению, сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению, и мы продолжим рассказ о страданиях мученицы Татьяны в следующую субботу. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью в эти чудесные дни отдания праздника Святого Богоявления. Ангела-хранителя вам и всех благ на нынешний год и на многие лета.